прорвалось и сполна отплатила ему за его откровенность, заново проживая и детство, и приют, и встречу с Флобастером, и встречу с Луаром. Я рассказала ему о нашей первой ночи в повозке, а потом о гостинице «Медные врата», чтобы он понял. На этот раз я не умолчала ничего, рассказывая и стыдное, и неприглядное, я упивалась собственной исповедью, как упивается путник, добравшийся до последнего еще не высохшего колодца. Я впервые в жизни поняла тех приютских девчонок, которые так любили плакать и рассказывать мне историю своей жизни.
«Да», — сказал он, когда я замолчала, «а мне кажется, что так мало времени прошло с тех пор, как я объяснил Луару, а в чем вообще разница между мужчиной и женщиной?» Он усмехнулся и долго, требовательно смотрел мне в глаза, пока не дождался, чтобы я улыбнулась тоже. «Ты славная девочка, Танталь. Как жалко, что все это так обернулось. Как жаль!»
Где-то внизу хлопнула дверь, и послышались голоса. Я невольно вздрогнула. В дверь тихонько стукнул слуга. «Господин Эггерт, гонцы! Снова господа стражники, послание!» Улыбка угасла на Эггертовом лице, и весь он сразу постарел и сгорбился. Отвернулся к темному окну. «Господин Эггерт», — сказала я так убедительно, как только могла, — «поедемте, господин Эггерт, поедемте, мне одной страшно возвращаться». Этот убийственный довод пришел мне в голову только что, и обрадованная я с нажимом повторила: «Да, страшно. Там же разбойники на дорогах, господин Эггерт». Слуга просунул в дверную щель голову и руку со свечкой.
«Так как, господин, просить?»
Эггерт медленно повернулся ко мне.
«Танталь, обожди пока, выйди».
Уводимая слугой, я слышала нервные напряженные голоса гонцов, ожидавших в прихожей. Потом послышались шаги по лестнице и бряцание шпор. Потом я очутилась в маленькой комнате для гостей, и слуга с поклоном принес мне ужин. Над входом в булочную красовался глиняный каравай с торчащим из недр его огромным деревянным ножом. Луар дождался, пока очередные посетители выйдут из лавки, и вошел сам. За прилавком стоял мальчик лет 12. Завидев Луара, он улыбнулся привычно и в то же время искренне.
«Что пожелает господин? Булки, кренделя, горячий хлеб?»
Луар замялся, решая, а не стоит ли купить булку и убраться во свояси. Однако то наитие, которое побудило его окликнуть сумасшедшего старика под мостом, уже утвердилось в своей власти.
«Я хочу видеть господина Трактана», — сказал Луар мальчику. Тот смутился, оглядел Луара, пожал плечами.
«Здесь есть только господин Актан. Может быть, вы перепутали имя?»
«Да», — сказал Луар после паузы. «Перепутал». Мальчишка пробормотал извинения и нырнул в недра лавки, где помещалась пекарня.
«Дедушка!» — приглушенно донеслось до Луара. «Дед, там это тебя, да не знаю я кто».
В лавку зашла обстоятельная покупательница, по-видимому, из постоянных. Мальчик принялся обслуживать ее, а через минуту в дверном проеме встал огромный, краснолицый, пухлый, как облако, пекарь в белом от муки переднике.
«Малыш, кто?»
Мальчик кивнул на Луара. Пекарь удивленно уставился на незнакомого юношу.
«Прошу прощения, молодой человек. Тесто подошло, тесто ждать не будет. Чем, собственно...»
Наитие мягко толкнуло Луара в затылок. «Здравствуйте, служитель Трактан», — сказал он шепотом и целую минуту смотрел потом, как горячая краска сходит с лица пекаря, как это лицо делается белым, будто сахар. Постоянная покупательница ушла, унося полную корзинку, И мальчик тоже уставился на деда с удивлением и беспокойством. Луар ждал. Наконец, пекарь схватил воздух ртом, как пойманная рыба.
«Я
вам не враг», — холодно заверил Луар. «Однако хочу поговорить». Пекарь нервно потер руки о передник. Потом снова потер, будто желая смыть с них нечто постыдное и гадкое. Спохватился, оглядел лавку, что-то невнятно пробормотал мальчишке и кивнул Луару.
«Да, пойдемте».
Узкий темный коридор наполнен был густым аппетитным запахом хлеба. Над краем большого чана поднималось, как подушка, белое сдобное тесто. Пекарь остановился, не зная, по-видимому, куда же дальше идти. Снова вытер руки о передник.
«А откуда вы?»
«Неважно», — оборвал его Луар. «Хотя, посмотрите на меня внимательнее». Пекарь напряженно сощурился, приблизив слезящиеся глаза к самому луаровому лицу. В коридоре было сумрачно, и потому прошла целая минута, прежде чем пекарь вздрогнул и отшатнулся. На лбу его бусинками выступил пот. Луар испытал нечто вроде разочарования. Оказывается, все это время он втайне надеялся, что бывший служитель Трактан не узнает его.
«Вы кто?»
— через силу выдавил Трактан.
«Я его сын», — сообщил Луар равнодушно. «У меня к вам несколько вопросов».
Пекарь сгорбился. Передник в его руках давно уже превратился в серый грязный комок, нервно переходящий из ладони в ладонь.
«Я думал, что никогда больше. Я пожилой человек, у меня семья, у меня дети, внуки, я давно сменил имя. Я думал, что все кончено, в чем же моя вина?»
«Я вас не виню». Пекарь передернулся.
«Все эти годы, да, я уцелел. Хоть я и ходил с заступом туда, к холму. Я не ведал, что творил, я думал, что лаж...»
Он зажал себе рот и в ужасе огляделся по сторонам. Из лавки доносился приветливый голос мальчика, беседующего с покупателем. «Кто отдал приказ?» — кратчево спросил Луар. «Кто отдал приказ раскапывать холм? Магистр или Фагирра?» Пекарь затрясся всем телом.
«Не было приказа. Была воля лаж. Меня не допустили к тайнам. Я не был посвященным. Зачем вам это надо?»
«А ведь погибло столько народу», — проговорил Луар задумчиво. Пекарь снова огляделся, умоляюще заломил руки.
«Послушайте, уходите. Я ничего не знаю. Я хотел забыть. Я невиновен, понимаете? Там, в башне, тоже умирали, и я мог умереть. Но небу было угодно, чтобы я выжил. Мои внуки не знают, кто вы такой, чтобы приходить сюда, и кто вы такой, чтобы...»
Он запнулся. Луар сухо усмехнулся. «Я его сын. Помните?» Пекарь съежился, будто пузырь, из которого выпустили воздух. Прошептал умоляюще.
«Уходите, я ничего не знаю».
Луар постоял, разглядывая враз постаревшее, серое морщинистое лицо. Потом вздохнул, попрощался и вышел прочь, кивнув от двери удивленному мальчику. Неспешно блуждая по улицам, он не успел еще добраться до дому, когда тяжелое тело пекаря закачалось в запертой кладовке на коротком сыромятном ремешке. «Пять дней я пробыла в доме Солля, и за все это время он не сказал мне ни да, ни нет. Ни разу не согласился ехать со мной в город, к Луару, и ни разу не отказал мне в моей настойчивой просьбе. Я извелась. Соль пребывал в каком-то сонном оцепенении, будто лишь оболочка его бесцельно глядела в окно, либо бродила по улицам, а дух витал где-то за облаками, и там, в его заоблачной выси, царила глухая ватная тишина, покой и равнодушие. Как там он говорил о скитальце? безразличие всего мира. Из его рассеянных оговорок я поняла, что кто-то из посланцев-стражников